Радио Медуза.
Однажды человек пропадает в СИЗО. Где он, неизвестно ни его близким, ни адвокату. ФСИН, которая отвечает за этапирование, считает всю информацию об этом процессе секретной, а потому человек часто остается один на один с автозаками, вагонзаками, пересыльными тюрьмами и конвоирами. Этап может длиться дни, недели, месяц или даже несколько. Распределение осужденных по колониям тоже покрыто тайной, но приговоренные к лишению свободы женщины гораздо чаще мужчин оказываются вдали от дома. При этом ни закон, ни внутренние инструкции ФСИН практически не учитывают женские потребности. Как выглядит женский этап? Об этом материал спецкора «Медузы» Кристины Сафоновой. Вы слушаете его аудиоверсию, а прочитать текст можно по ссылке в описании. Это радио «Медуза». Все наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медузы», и это самый надежный способ нас читать и слушать, поскольку приложение умеет обходить блокировки и в России работает без VPN. Обязательно скачайте его и помогите установить своим друзьям и близким, чтобы не потерять доступ к независимой информации. Глава первая. Ожидание. Ты плохо спишь, потому что постоянно прислушиваешься, как открываются двери, не пришли ли за тобой, не назвали ли твою фамилию, вспоминает Елена свое состояние перед этапированием в колонию. Имя героини изменено по ее просьбе. В одном из московских СИЗО Елена оказалась осенью 2011-го. Защищаясь, она убила мужа. По словам женщины, впервые муж ударил ее через несколько дней после свадьбы. С 2010-го, вскоре после рождения сына, побои стали систематическими. Закона о домашнем насилии в России не было, муж продолжал бить Елену. Ее действия суд расценил как убийство на фоне неприязненных личных отношений. В сентябре 2012-го вынесли приговор – 6 лет лишения свободы. В отсрочке наказания до момента, когда ребенок Елены повзрослеет, суд отказал. Апелляция на приговор тоже никак не повлияла, и Елена стала готовиться к переводу в колонию. Она собрала вещи и, опасаясь домогательств, практически налысо побрила голову. Что конкретно представляет собой этап, Елена тогда не знала. Неясно было и где именно предстоит отбывать срок. «Из-за того, что я не говорила, у кого в камере есть телефон, — рассказывает она, — сотрудница СИЗО угрожала, что меня отправят в Мордовию. Но самым изматывающим, по словам Елены, было ожидание. На этап ее вызвали только в феврале 2013-го. Около 4 утра, за 2 часа до подъема, в окошко в двери камеры прокричали «С вещами на выход». Спустя час, шутит Елена, она с тремя большими сумками отправилась в путешествие по системе «Все включено». Глава 2. Женщины как инопланетные элементы. Заключенные наиболее уязвимы во время перевозки, говорится в докладе «Этапирование заключенных в России. Путь в неизвестность», который опубликовала Amnesty International в 2017 году. Отвечающая за этот процесс Федеральная служба исполнения наказаний, ФСИН, считает секретной всю информацию о перемещении людей, которые содержатся под стражей. А потому заранее о начале этапа и его конечной точке не знает никто, ни сам заключенный, ни его родственники. Этой информации нет и у адвоката. «Человек попадает в СИЗО и только потом находится в определенной колонии», рассказывает адвокат, говорившая с «Медузой» на условиях анонимности. Но иногда этап оборачивается страшными последствиями. В октябре 2024 года стало известно о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной, больше года удерживаемой в российском плену. По неподтвержденным данным, она умерла во время этапирования из пыточного СИЗО Таганрога в Москву. От советского ГУЛАГа в наследство ФСИН досталась сеть исправительных колоний, многие из которых находятся в малонаселенных частях страны. Добираются до них обычно по железной дороге. «Распределение осужденных по колониям тоже тайно покрытое мраком», — говорит «Медузе» адвокат. По нормам Уголовно-исполнительного кодекса они должны отбывать наказание в регионах, где проживали или получили приговор, но это нередко нарушается. «У нас федеральная тюремная система, и потому любого человека, мужчину или женщину могут этапировать в любое место. Это никак не связано с его родственниками, с его местом проживания, культурой, ни с чем», — говорит правозащитница Людмила Альперн. «Это решает тюремная система, и она не обязана отчитываться», — говорит она. Приговоренные к лишению свободы женщины гораздо чаще мужчин оказываются вдали от дома. Исключение для них отдельно прописано в Уголовно-исполнительном кодексе. По данным переписи, которую ФСИН провела в 1999 году, как пишут авторы доклада Amnesty International, 12% всех заключенных находились под стражей не в регионах своей прописки или проживания. Для женщин этот показатель составил 44%. Одна из причин – женских колоний меньше мужских, и они есть не во всех регионах. Если вы, например, совершили преступление в Москве, то в лучшем случае поедете куда-нибудь в Центральную Россию, во Владимирскую область, объясняет адвокат. Но часто и это не соблюдается, и женщин отправляют в дальние уголки страны. При этом этап – это не только путь из СИЗО в колонию, где человек должен отбывать наказание. Заключенных нередко возят в больницы на лечение, переводят в СИЗО других регионов или из колонии в колонию. Однако положения Уголовно-исполнительного кодекса, которые касаются этапирования, и внутренние инструкции в СИН практически не учитывают женские потребности, говорит пообщавшийся с «Медузой» адвокат. «Все те же самые стандарты, которые применяются к мужчинам, имеют место и здесь», — говорит она. Так считает и правозащитница Людмила Альперн. «Тюрьма — это мужской институт», — говорит она, «а женщины в нем — чужеродные и даже инопланетные элементы». Глава третья. Собирай вещи. Когда окошко в двери камеры открылось и стали называть фамилии тех, кто отправится на этап, Маргарита, ее имя изменено, не обратила на это особого внимания. Был зимний вечер, она помыла голову и с мокрыми волосами сидела с сокамерницами за чаем и просмотром телевизора. После начала войны с Украиной Маргарита, как и еще сотни россиян, стала фигуранткой политически мотивированного дела. Апелляция по нему уже прошла, но документы в московские СИЗО, где находилась Маргарита, еще не поступили, и перевести в колонию ее не могли. В этом она была уверена, пока старшая по камере не сказала «собирай вещи». «Кажется, будто в СИЗО тебе нечего собирать, но обычно у тех заключенных, кто сидит впервые, много вещей. И внутри камеры постоянно происходит обмен или одалживание», — рассказывает Маргарита. «Ну как это происходит? Ты бегаешь по всей камере, пытаешься вспомнить, кому давала поносить свои леггинсы». В сборах на этап, по ее словам, помогают и другие заключенные, особенно тем, кого не поддерживают близкие. Вещи Маргариты уместились в две сумки – одежда, еда, средства гигиены и книги. Последних мама обвиняемой передала в СИЗО около 50. Часть пришлось раздать сокамерницам, некоторые забрать с собой. «Тяжело, – говорит Маргарита, – но свои сумки всегда легче несутся, чем чужие». У Лады Маловой с собой была только одна сумка. 19-летнюю петербурженку арестовали в 2015 году. Она стала известной во ВКонтакте и на Дваче благодаря видеороликам, в которых принимала наркотики. По обвинению в сбытии наркотиков Лада получила почти 8-летний срок. В 2020 у нее диагностировали сразу несколько заболеваний, в том числе саркоидоз и туберкулез, и из колонии Ленинградской области перевезли на лечение в Мордовию. Обратно осенью 2021-го Малова возвращалась подготовленной, с двумя сумками и небольшим рюкзаком. «Тебе надо взять с собой все, что ты будешь кушать, все средства гигиены и сигареты», — объясняет Малова, «и взять так, чтобы тебе хватило месяца на полтора-два. Даже если прибудешь на место раньше», — добавляет она, «первое время из-за бюрократических проволочек не сможешь пользоваться в колонии своим счетом и покупать что-нибудь в тюремном магазине». Иначе описывает подготовку к этапу Оксана, имя изменено, которая находилась в заключении без поддержки близких. Она росла в детском доме в Пермском крае и в первый раз попала в колонию в 1990 году. «Мне было 14, я получила 4 года», — говорит Оксана. «Молодая была, глупая, примкнула к группировке скинхедов. По старому кодексу у меня была 108-я статья, часть 1. Это нанесение тяжких побоев без смертельного исхода». В следующий раз Оксану арестовали в 2009 и приговорили к 15 годам по статье об убийстве. «Потерпевший некорректно предложил сделать ему минет, и я защищалась», — повторит она «Медузе» то, что сказал суду. В колонии, как рассказывает Оксана, женщин обычно одевают в зеленое, вещи других ярких цветов при этом под запретом. Цветные носки нельзя, только черные или темно-синие, полотенце, пижама только черного или темного цвета. Все, что не положено по уставу, отправляется на склад. Оксана отсидела от звонка до звонка, когда вышла, обнаружила, что оставленные ею вещи сгнили. «От ненужного лучше избавиться еще в СИЗО», — убеждена она. «Если кто-то раздетый по зиме, а ты в шубе, проще шубу отдать или продать за сигареты и за чай», — говорит она. Глава 4. Сборка. Из своей камеры вместе с вещами попадают в сортировочную. Ее еще называют сборным отделением или просто сборкой. «Это выглядит как зал ожидания», — описывает Маргарита. «Кровати нет, лавочки по всей стенке. В обычных камерах есть унитаз, а в сортировочной просто дырка в полу. И зимой там всегда очень холодно, потому что помещение ближе к земле и не отапливается». «Сборки отличаются от СИЗО к СИЗО», — добавляет Лада Малова. «В некоторых есть туалеты и розетки, а в некоторых ничего, кроме лавок. Тем не менее, заключенные обычно проводят в таких помещениях не один час». «Там очень плохая вытяжка, все нервничают, курят», — говорит Елена. В сборное отделение ее вывели из камеры изолятора еще до подъема, около 5 утра, а к поезду привезли только к 3 часам дня. Перед этапом женщин, находящихся под стражей, обязаны обыскать сотрудницы СИЗО. В колониях запрещена мобильная связь, а бывают ушлые заключенные, поэтому шмонают, чтобы в лагерь не затащили телефон, рассказывает Оксана. Могут и через гинеколога провести. Елена вспоминает, что ее и вещи досматривали не жестко. Раздеваешься, приседаешь, стандартная процедура. Еще две собеседницы «Медузы» говорят, что перед этапом их почти никогда не обыскивали. Когда люди уезжают из СИЗО или откуда-то, они, сотрудники, не особо хотят тратить на это много времени. Чаще всего в обыске заинтересована принимающая сторона, объясняет политзаключенная Дина. Имя изменено. Она освободилась после начала войны в Украине. К поезду заключенных везут в специальном автомобиле в СИН. 70-х годов классический автозак в России – это грузовой автомобиль с кузовом фургон. СИН покупает стандартные грузовики, а заключенные переделывают их в автозаке, рассказывает «Медузе» правозащитник Эрнест Мезак. Обычно в таком спецтранспорте две многоместные камеры, в каждой вдоль стен жесткие скамьи, и одна или несколько одиночных камер, которые еще называют стаканами. В зависимости от модели, как указано в действовавшей в начале 2010-х служебной инструкции в СИН, ее «Медузе» предоставил Мезак, в спецавтомобиле могут поместиться от 13 до 36 человек, в том числе 4 конвоира. В другом документе, который называется «Наставление по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы», говорится, что в автозаках на базе грузового автомобиля и автобуса разрешено перевозить только сидящих людей. Там же приводится минимальная ширина сиденья в многоместной камере – не менее 0,45 квадратного метра на одного человека. И также приводится размер стакана – 50 на 65 сантиметров. В автозаке, как и в любом другом спецтранспорте, заключенных размещают с учетом принципа раздельного содержания. Это означает, что женщины и мужчины едут в разных отсеках. Среди заключенных мужчин обычно больше 90%, а женщин 8%. Соответственно, при этапировании женщинам выделяется мало места, говорит Людмила Альперн. Бывшая заключенная Оксана из Пермского края рассказывает, что по ее опыту из СИЗО в колонию одновременно отправляют много женщин. Их же не будут по одной возить, вот и накапливают, объясняет она. Конечно, тесно, еще и сумки. Многие пермские затариваются продуктами, чаем, сахаром. Как-то умещаемся. Стоять там в многоместной камере автозака неудобно, низкий потолок. Друг у дружки на коленях, кто на сумках, кто как, в общем. В отсеке на несколько мест этапировали еще двух собеседниц «Медузы», но с теснотой они не сталкивались. Осужденная по политической статье Дина говорит, что иногда была там в полном одиночестве. Мужчин размещали во второй большой камере. А Елена рассказывает, как мерзла в дороге, несмотря на горнолыжный костюм и термобелье. «Мы просили, чтобы включили печку», — говорит она, — «но в основном конвоиры включали ее для себя. У них помещение поменьше, быстрее нагревается и, наверное, держит тепло, а ты сидишь в железной клетке». Маргариту в автозаке поместили в стакан. В одиночных камерах перевозят тех, кого в целях безопасности необходимо изолировать от остальных заключенных. Например, бывших сотрудников правоохранительных органов или, в некоторых случаях, преследуемых по политическим мотивам. Попадают туда и женщины, когда места в больших отсеках для них не хватает. Хотя в 2019 году Европейский суд по правам человека рекомендовал избегать использования этих камер, за исключением случаев, когда это обусловлено неотложными соображениями безопасности. Еще три собеседницы «Медузы» ездили в стаканах на суды и во время этапа. Одна из них, Лада Малова, при этом рассказывает, что несколько раз оказывалась в одиночной камере вместе с другой заключенной. О поездке в автозаке Маргарита, сидевшая в стакане одна, вспоминает так, цитата. «В машине работала печка, а вентиляционное окошко было только на уровне головы, совсем маленьким. Я просила разрешения достать свою бутылку с водой из сумки, которая осталась в салоне машины. Но мне не дали. Железо внутри стакана сильно разгорячилось, и мне пришлось раздеться, даже носки снять, чтобы не получить тепловой удар». Конец цитаты. В ожидании поезда она провела так несколько часов. Глава 5. Необычные вагоны. Специальных поездов для перевозки заключенных в России нет, но есть особые вагоны, вагон-заки, которые цепляют к пассажирским и почтово-багажным составам. Внешне отличить вагон-зак можно по окнам, их меньше, и они закрыты решеткой. Иногда вагон-заки еще называют «столыпинскими», но это не совсем верно. Вагоны для перевозки заключенных стали называть «столыпинскими» в советское время. Александр Солженицын в романе «Архипелаг ГУЛАГ» отмечает, что история вагона действительно началась в 1908 году при известном реформаторе Российской империи Петре Столыпине, однако тогда его использовали в основном для переселенцев в восточной области страны. К массовой перевозке заключенных вагон-зак приспособили в 30-е годы. «Справедливо было бы назвать его не Столыпиным, а Сталиным», — пишет Солженицын. Сегодняшние вагоны для перевозки заключенных от столыпинских сильно отличаются. По словам собеседниц «Медузы», как правило, автозак подъезжает к поезду вплотную, состав при этом находится на задворках обычной железнодорожной станции. Когда звучит команда, заключенные по одному выпрыгивают вместе с вещами из машины и, под счет конвоиров, перебегают в вагон. «Вокруг были люди с автоматами и были собаки», — вспоминает Елена. Оксана, еще одна бывшая заключенная, добавляет, «Неприятно, когда собаки сильно гавкают, их прям натравливают, но нас, кто сидел не раз, собака не пугает, а первоходов — да». По пути к поезду мужчины пристегнуты наручниками друг к другу или к длинной жесткой проволоке, говорит Дина. «Женщин в этом отношении щадят и наручников не надевают», продолжает она. «Тем более у женщин, как всегда, больше сумок». По опыту Дины и Елены иногда донести вещи помогают мужчины-заключенные. Маргарита рассказывает, что на помощь приходят и некоторые конвоиры, но все это исключение, а не правило. Внутри спецвагон разделен на две части. Одна предназначена для конвоиров и проводников поезда, другая для заключенных. В самых распространенных моделях от 8 до 9 камер. Если представить вагон-купе, только с металлическими решетками на месте дверей, то вот так это выглядит, рассказывает Дина. Вместо окон в камерах глухая стена. Солнечный свет проникает только из коридора, и только когда открыты жалюзи или темные шторы. Считается, что вагон-зак может вместить от 55 до 104 заключенных, в зависимости от модели состава и времени в пути. Например, в вагоне CMV-61-824 разрешается этапировать 98 человек. При перевозке дольше 4 часов – 75 человек. В отличие от обычных купе, в камерах вагон-зака для пассажиров предусмотрены не 2, а 3 ряда полок. В больших отсеках площадью от 3 до 4 квадратных метров они установлены с обеих сторон. В малых, по размеру они около 2 квадратных метров, только с одной стороны. «Нет ни матрасов, ни подушек, ни постельного белья, просто деревянные койки без дерматина», — говорит Дина. «Кто что может подкладывать себе под голову». Другая собеседница «Медузы» Маргарита вспоминает, как боялась упасть. Временами поезд резко тормозил, а ограничителей, за которые можно удержаться, на верхних полках не было. До 2012 года, согласно служебной инструкции ФСИН, в больших камерах вагон-заков разрешали перевозить до 12 человек, в малых – до 5. При этом на 4 часа количество заключенных могли увеличить до 16 и 6 человек, соответственно. Позже Верховный суд по просьбе трех заявителей, которых представлял Эрнест Мезак, признали норму о размещении от 13 до 16 заключенных в одном купе недействительной. А в 2018 году в инструкцию ФСИН снова внесли поправки. Теперь в больших камерах можно перевозить до 10 человек, а в малых – до 4. Но об этих изменениях тем, кто находится на этапе, не сообщают. Когда начинаешь жаловаться на тесноту, говорят, что по уставу вообще можно до 15 человек, рассказывает Маргарита. Ее перевозили после 2022 года. Маргарита называет везением то, что оказалось в трехместном купе еще с тремя женщинами. Только двум пришлось спать по очереди. В другой раз, вспоминает она, ситуация сложилась хуже, и на 6 мест претендовали уже 10 человек. Ей, как самой молодой и здоровой, досталась верхняя полка. Заключенные курили, вентиляция в поезде не работала. Свежего воздуха на третьей полке практически нет, я несколько раз отключалась из-за этого. Про поездки в переполненных камерах «Медузе» говорят и другие бывшие заключенные, в том числе и те, кто был на этапе в последние несколько лет. Кто-то лежал по очереди, кто-то больше сидел, на первых полках валетом или полулежа, описывает Дина, как ехала в большом купе в десятером. Нас, бывало, и по 12, и по 13 человек в одном отсеке возили, говорит Оксана. Но особенно ей запомнился случай, произошедший в 2021 году. Вот что рассказывает Оксана, цитата. «Было, наверное, 8 человек в купе, и была беременная девушка, которая начала рожать раньше срока. В поезде ехал сопровождающий врач, но, как бы это абсурдно ни выглядело, к тому моменту он и половина конвоя были мертвецки пьяны. Все, что мы могли сделать, заорали мужикам соседних купе, чтобы бросили курить в вагоне. Подтянули конвой, начальник разрешил передать от мужиков тряпки и простыни. Рода принимала осужденная, она когда-то работала медиком. Благополучно родилась девочка, ее назвали в честь этой женщины Евой». Конец цитаты. Глава 6. Представьте, вы женщина и едете с мужским конвоем. Во время своего первого этапа, вспоминает бывшая политзаключенная Дина, она оказалась единственной женщиной в вагоне. «Я старалась делать вид, что меня там нет. Натянула капюшон, надела медицинскую маску, чтобы дым от сигарет не проходил», — рассказывает она. «В соседних камерах было очень много мужчин. Мой отсек был рядом с туалетом, и они могли меня видеть, когда проходили мимо. Мне было довольно-таки страшновато, не хотелось ни с кем общаться и вообще показывать, что вот я, женщина, тут тоже еду». Сотрудники ФСИН, сопровождающие заключенных в вагон-заках, — это всегда мужчины. «Представьте, вы женщины и едете с мужским конвоем. Это уже вас дискриминирует», — подчеркивает правозащитник Эрнест Мезак. Хотя в служебной инструкции для караула предусмотрен ряд исключений, касающихся женщин, например, их не обыскивают в поезде, как других заключенных, по некоторым ситуациям четких рекомендаций нет. Например, документ предписывает вести постоянное наблюдение через смотровое окно или полуоткрытую дверь за мужчинами, когда те находятся в туалете, но как поступать в случае женщин, умалчивает. В результате они либо добиваются разрешения все-таки закрыть глазок, либо надеются, что подглядывать за ними не станут. «У тебя забирают ощущение приватности, и ты даже на это не имеешь права», — говорит бывшая заключенная Елена. «Вся система, мне кажется, заточена на то, чтобы лишить тебя секретов или привычки эти секреты иметь. Это очень сильно ломает психику. Ты забываешь о том, что у тебя есть права, ты помнишь только об обязанностях». О случаях сексуализированного насилия над женщинами во время этапа собеседникам «Медузы» неизвестно. О таком заключенные часто молчат, отмечают в правозащитной организации «Русь сидящая». Во время опроса, который правозащитники провели в 2020 году, только 3% указали, что сталкивались с сексуализированным насилием со стороны сотрудников ФСИН. 2% – что сталкивались с таким насилием со стороны других заключенных. При этом на физическое насилие со стороны сотрудников пожаловались большая часть – 67% опрошенных. «Раньше, когда я сидела в 90-е, — рассказывает Оксана, — тебя отдубасили дубинкой, ты кровавой слезой моешься, отползешь в угол и зализываешь раны. А сейчас конвойный пусть только попробует замахнуться, ты сразу садишься и пишешь жалобу. Такие изменения Оксана объясняет тем, что в спецтранспорте и камерах появилось видеонаблюдение. С включенными видеорегистраторами обязаны быть и сотрудники ФСИН. По словам Елены, даже несмотря на новые технологии, заключенных часто лишают самого базового. Например, во время этапа у нее не всегда была возможность сходить в туалет. Его не было ни в сборном отделении СИЗО, ни в автозаке. А в поезде попасть туда можно было только с разрешения конвоя. В служебной инструкции ФСИН указано. Вывод в туалет производится по просьбе конвоируемых и только по одному. В действительности, рассказывает Оксана, все зависит от сотрудников. Если конвой хороший, то входит в положение. «Конвой обычно ведет себя на похуй», — оговаривается Лада Малова. «Бывает такое, что некоторые конвойные забивают на свои прямые обязанности, например, на вывод в туалет, но в то же время они забивают на то, что вы переговариваетесь с другими камерами и передаете что-то друг другу», — отмечает она. Дина объясняет, что иногда у конвойных просто нет возможности выполнить просьбу заключенных, например, сотрудники заняты другими обязанностями. Служебная инструкция предписывает сопровождать заключенного в туалет вдвоем. В среднем, вспоминают собеседницы «Медузы», за сутки в поезде их отпускали в туалет всего 2-3 раза. «Надо как-то ухищряться», — говорит Оксана, — «кто в бутылку, кто в пакетик». Отдельной проблемой могут стать месячные. Если женщина едет в поезде несколько дней, с физиологической точки зрения это очень тяжело. Ни о какой гигиене речи не идет абсолютно, это реальное испытание, рассуждает адвокат, поговорившая с «Медузой» на условиях анонимности. «Прокладки приходится менять, прикрываясь курткой», — рассказывает Маргарита. «Скручиваешь использованную прокладку, потом выкидываешь мусор. Влажные салфетки у кого-то взяла, руки протерла и едешь дальше». В экстренных ситуациях, говорит Оксана, иногда помогают угрозы. Если проблема и тебе надо в туалет, но конвой говорит «нет, нафиг не пойдешь никуда», подключаются все женщины и все мужики. «Не выведите, мы раскачаем вагон». Впрочем, две собеседницы «Медузы» вспоминают истории о заключенных, которые не выдержали и справили нужду на пол камеры. «Перед этапом все стараются сходить в туалет, не пить слишком много воды, кофе, сильно не наедаться», — говорит Дина. «Рацион заключенного, которого не поддерживают близкие», — добавляет она, — «во время перевозки весьма скудный. Перед поездкой каждому выдают сухой паёк». Такой политзаключенный Алексей Горинов недавно показал журналистам в суде. «Состав сухпайка может различаться в зависимости от производителя, но обычно в него входит несколько консервов, овощная и мясные, фрикадельки, каша, галеты, сахар, чай и сухой суп». Кипяток сотрудники ФСИН, как правило, выдают заключенным 2-3 раза в день. Назвать эту еду вкусной 4 из 5 собеседниц «Медузы» не могут. Но для многих заключенных сухой паёк имеет большое значение. Лада Малова объясняет. Сухпаёк выдают на перегон по одному на сутки. А значит, по количеству коробок можно вычислить, сколько проведешь в пути. До финальной точки маршрута или большой остановки. Глава 7. Крутой маршрут. Маргарита, бывшая заключенная, преследуемая по политическим мотивам, думала, что поедет из московского изолятора прямиком в одну из колоний Владимирской области. Но, получив 2 сухпайка, поняла, что ошиблась. «Никогда тебе не скажут, куда тебя везут. Не положено», — говорит она. «Это все очень страшно и тревожно. Ты чувствуешь себя скотиной, которой никто ничего не объяснит». Спустя 2 суток в пути поезд остановился, и конвоир обратился к заключенным. «Здравствуйте, тут снимали реальных пацанов». В Перми Маргариту снова привезли в следственный изолятор. Во Владимирской области она оказалась только через несколько месяцев. «Это массовая история, что во Владимир везут через Пермь», — говорит теперь Маргарита. Во время этапа заключенным действительно не всегда удается добраться из одной точки в другую кратчайшим путем. Иногда причина в отсутствии железной дороги, а иногда, как в случае Маргариты, в странной логистике. Политзаключенная Дина рассказывает, что окружными путями за время заключения ездила не раз. Например, однажды ее везли из города А в город Б через В, причем по дороге поезд сделал остановку в Б, куда ее изначально и везли. «Я пыталась конвоирам объяснить, что мне туда, в город В, не надо, у меня суд в Б», — говорит Дина. «Они услышали мой здравый смысл и пошли с моим делом к конвою, который принимал мужиков, сходивших в Б, а потом вернулись и сказали, что тот конвой меня не принял. У вас на деле написано «доставить в Б через СИЗО в городе В». Дина и Маргарита предполагают, что ФСИН таким способом отрабатывает бюджет. «Подозреваю, что это продиктовано наличием необходимого числа людей для этапа», — говорит адвокат, поговорившая с «Медузой» на условиях анонимности. «То есть, мне кажется, это не злой умысел, а скорее бюрократическое безразличие». Так считает и правозащитник Эрнест Мизак. Этапирование заключенных по России происходит по так называемым «плановым маршрутам». В случае железных дорог ФСИН разрабатывает их с учетом расписания пассажирских и почтово-багажных поездов и платит за перевозку вагонзаков акционерному обществу «Федеральная пассажирская компания», это дочерняя компания РЖД. Стоимость этих услуг в 2024 году, согласно контракту, изначально была около 350 миллионов рублей, но затем неоднократно увеличивалась, в ноябре она достигла 510 миллионов. Так называемые плановые маршруты должны отвечать ряду критериев, говорится в служебной инструкции ФСИН, которую Эрнест Мизак получил через суд в начале 2010-х. а именно перевозят людей минимально возможным количеством рейсов по кратчайшим направлениям и с наименьшим числом пересадок в пути. При этом, если средняя квартальная загрузка вагонзака меньше 40%, начальник территориального органа ФСИН обязан предложить ведомству, как усовершенствовать этапирование. На самом деле, даже когда вагон-зак наполнен на 40% из-за требования раздельной перевозки, будут камеры с большим количеством людей, считает МИЗАК. Есть и другое последствие. Заключенные вынуждены ждать, пока на этап не наберется нужное количество людей и пока поезд не поедет в нужном направлении. На это время их помещают в пересыльные тюрьмы. Как правило, они оборудуются в обычных СИЗО. Там заключенного, как и в начале этапа, обыскивают и закрывают в сборном отделении, и только потом переводят в транзитную камеру. В СИЗО Владимира, рассказывает Маргарита, она с этапом прибыла вечером и провела в сборном отделении всю ночь. «Мы спрашивали, почему нас не поднимут в камеры, нам сказали, не положено», — говорит Маргарита. Лавочки в сборке были слишком узкие, и спать женщинам приходилось прямо на грязном полу. Похожая история произошла с заключенной, которую Дина встретила во время этапа. «Когда мы приехали в СИЗО, одна девочка сказала, что находится в сборном отделении уже больше суток. Более того, нас смогли как-то распределить по камерам, она все еще оставалась там». Позже Дина узнала, что эта женщина попыталась покончить с собой. Невыносимыми условия бывают и в самих транзитных камерах. Сильный холод, грязь, отсутствие горячей воды, крысы и тараканы, переполненные помещения. Обычно в транзитных камерах, как говорит Оксана, порядка 20 спальных мест, а людей бывает больше. В таких условиях заключенные могут провести как несколько дней, так и недель, пока в окошко двери камеры не крикнут фамилию и уже знакомую команду с вещами на выход. И снова будет сборка, обыск, автозак, вагон-зак. Когда впервые попадаешь в места заключения, травмируешься, но потом в СИЗО все равно находишься в некоторой стабильности и состоянии покоя, говорит Маргарита. А этап тебя из этого состояния выдергивает. Каждый раз, когда тебя перекидывают из места в место, ты переживаешь все заново. Глава 8, в которой женщины молчат. И вот ты подъезжаешь, тебе говорят «выходи», ты выпрыгиваешь из поезда, сразу садишься на корточки, руки убираешь за голову, рассказывает Елена. К поезду, который остановился на станции в Твери, автозак подогнать не смогли, и заключенным пришлось идти к машине прямо по шпалам. Мальчикам надели кандалы на ноги, продолжает она. Их было прямо жалко, они еще такие худенькие. Идут в этих кандалах, тащат еще мои сумки. Я одну сама тащила, а две отдала им. И потом в благодарность, что они донесли, просто оставила им сумку. Там сигареты, кофе, сахар, колбаса, хлеб. Елена признается, что этот путь от вагонзака до автозака произвел на нее сильное впечатление. Всю дорогу она задавалась вопросами, как я сюда попала. Когда я проснусь. Этап может длиться дни, недели, месяц или даже несколько. Иногда заключенным удается сообщить родственникам о своем хотя бы временном местонахождении через сокамерников или письма из пересыльных тюрем. А иногда связи с внешним миром нет вплоть до конечной точки маршрута. Адвокат, которая поговорила с «Медузой», убеждена, перевозка заключенных в России проходит в пыточных условиях. И хотя это неоднократно подтверждал Европейский суд по правам человека, в процессе этапирования почти нет изменений. При этом с 2025 года, как пишет независимая газета, Минюст планирует тотальную гуманизацию условий конвоирования осужденных и арестантов. Первый шаг к этому – издание приказа номер 277 об утверждении порядка конвоирования по плановым маршрутам. Рассказывая о приказе, заместитель министра Всеволод Вуколов отмечал, что условия в автозаках для конвоируемых лиц с крупным телосложением станут комфортнее. По пути будут остановки для приема пищи и похода в туалет, а при размещении заключенных в спецтранспорте учтут количество их личных вещей. Но такие ключевые изменения едва ли решат существующие проблемы. Согласно документу, лица с крупным телосложением – это люди с инвалидностью, беременные женщины и женщины с детьми. Остановки в пути нужны, потому что в большинстве используемых автозаков по-прежнему нет туалетов, а учет количества личных вещей, по сути, означает, что на этап теперь можно будет взять только 36 килограммов, а не 50. Также нерешенными остаются вопросы перевозки в вагонзаках и обеспечения базовых потребностей заключенных. В этом плане новый порядок просто повторяет положение устаревшей служебной инструкции ФСИН. До выхода России из ЕСПЧ в 22 году, рассказывает правозащитник Эрнест Мизак, суд рассматривал множество жалоб, связанных с условием перевозок российских заключенных, в большинстве случаев от мужчин. «Понятно, что преследуемых женщин меньше», — говорит Мизак. Но даже с поправкой на соотношение между заключенными двух полов, женщины в практике ЕСПЧ были представлены неоправданно мало, — говорит Эрнест Мизак. Причина этому, соглашаются собеседники «Медузы», в том, что женщины почти никогда не говорят о нарушении своих прав. Женские колонии – довольно специфическое место. Как правило, это учреждение, где контроль полностью осуществляется администрацией. И женщинам часто проще хорошо себя зарекомендовать, получить условно-досрочное и уехать домой, чем пытаться качать права, говорит адвокат. С этим согласна и правозащитница Людмила Альперн. В отличие от мужчин, объясняет она, у женщин в заключении нет иерархизированного общества, которое может защитить в какие-то моменты, например, от администрации СИЗО или колонии. «Каждая сама по себе», — продолжает Альперн, «а наличное сопротивление всегда очень быстрая реакция, и в конечном счете ты оказываешься в ШИЗО, потом на СУСе, и уже ни о каком досрочном освобождении не может быть и речи», — говорит она. Осужденная за убийство мужа Елена рассказывает, что многие женщины, попав под стражу, как будто сразу сдаются, а главным для них становится стремление сохранить молодость, чтобы после освобождения оставить за собой какую-то ценность на рынке невест. «Я, может быть, грубо говорю, но это правда», — продолжает Елена. «Они вообще не жалуются. Давайте честно, нам ребята с детства объясняли, что жаловаться не надо. Чего жаловаться? Ты же сама виновата. Ты же попала в тюрьму, терпи. А о том, что в тюрьме у тебя тоже могут быть права, женщины не знают. У них и на воле-то прав нет. Поэтому они и молчат». Елена отсидела 6 лет. Еще 5 после освобождения, говорит она, потребовалось, чтобы восстановиться психологически, свыкнуться с мыслью, что можно не зависеть от распоряжений других и иметь что-то свое. О травматичности опыта в заключении рассказывает еще одна собеседница «Медузы» Маргарита. Она вышла на свободу относительно недавно. «Я до сих пор могу проснуться рано утром и прислушаться. Не идут ли стучать в дверь, чтобы вызвать меня на этап?» Вы слушали аудиоверсию материала о том, как выглядит российский этап и как устроена эта бесчеловечная система. Прочитать текст можно по ссылке в описании. Это радио «Медуза». Все наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении «Медузы». И приложение — это самый удобный и надежный способ нас читать и слушать, поскольку оно умеет обходить блокировки и в России работает без VPN. Поэтому обязательно скачайте его и помогите установить своим друзьям и близким, чтобы не потерять доступ к независимой информации. Ну а еще нас можно слушать на YouTube. И YouTube — это возможность поддержать «Медузу», если вы не в России и у вас не рублевая банковская карта. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Оставайтесь с нами.